Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 2 декабря 1952 года. Название этой лекции – «Градиентная шкала контроля над пространством, энергией и предметами». Продолжительность записи – 84 минуты. Воспроизведено Golden Era Productions. 2 декабря. Вторая учебная пара. Вторая половина дня. На первой паре мы рассмотрели локи, вторичные инграммы и инграммы. Хочу просто повторить, что здесь мы имеем дело с градиентной шкалой способности контролировать пространство, энергию и предметы. Это градиентная шкала данной способности. Вы обнаружите, что некоторые люди в конце концов дошли до того, что думают, будто они могут очень хорошо контролировать пространство, энергию и предметы. И что эта способность присуща Homo sapiens, который живет один раз. Они думают, что именно так и обстоит дело. Они становятся широко открытыми кейсами, с которыми вам время от времени доводилось иметь дело. У них прекрасно записываются любые инциденты. И они прекрасно проходят инциденты. В пределах одной жизни. Однако не позволяйте этим широко открытым кейсам становиться хоть немного более открытыми в том, что касается существования, и не добивайтесь от них этого, поскольку таким кейсам не очень-то легко сделать это. У них это очень плохо получается. Люди с закупоренными кейсами очень часто пытаются контролировать свой полный трак. Энергичный человек с закупоренным кейсом пытается что-то сделать со своим полным траком. Он пытается что-то сделать со всей Вселенной. Но, конечно же, все это совершенно закупорено. И он понимает, что не может ничего сделать со всем этим. Но в то же время он твердо намерен что-то со всем этим сделать. И он знает, что не может занимать какую бы то ни было точку пространства, но он все равно намерен занимать эти точки пространства. И он не хочет отдаляться от точек пространства, в которых он находился, поскольку они могут быть ценными. Поэтому он не занимает ту точку пространства, в которой он находится, ведь это к тому же сопряжено с опасностью. Однако эта точка пространства тоже имеет ценность, но ее ценность не так высока, как ценность некоторых других точек пространства, о которых он знает и которые он мог бы занимать. И он не собирается ни с чем расставаться. Такой человек не поднимет руки вверх и не скажет: «Я живу только одну жизнь». Не, ни в коем случае. Он намерен что-то сделать с полным траком. Так вот, из-за всего этого такой человек время от времени становится своего рода сквирлом. У него есть очень сильное намерение сделать что-то с огромной частью Вселенной. И порой он начинает думать, будто эта огромная часть Вселенной заинтересована в том, чтобы сделать что-то с ним самим. И он становится психотиком, который постоянно занят расчетами. Он говорит вам: «Компания Western Union только что установила подслушивающее устройство в моем мозге, и чтобы правительство Соединенных Штатов могло подслушивать мои мысли. И там, в Вашингтоне, они записывают на пленку все, о чем я думаю. А затем они очень тщательно все это расследуют. И я пытаюсь не думать о секрете, который мне известен, потому что если я о нем подумаю, то окажусь у них в руках». Или что-то в этом роде. Самый настоящий сквирл. Но здесь все это уже доходит до абсурда. Это самый настоящий абсурд. Вам часто будут встречаться такие люди. Их уровень ответственности на самом деле не так уж и низок. Они берут на себя гораздо больше ответственности, чем широко открытый кейс. И они пытаются справиться со всем этим. Но они пытаются справиться с какой-то огромной задачей. Для них не существует маленьких задач. Широко открытый кейс совершенно согласен лишь с тем, чтобы брать на себя строго ограниченную ответственность. Он неукоснительно придерживается соглашения в отношении МЕСТ, а также соглашение в отношении того, что он находится здесь, он находится там, куда его поместили, и что инциденты записываются у него таким вот образом, и никак иначе, и что все эти инциденты располагаются именно в такой вот последовательности. И такой кейс очень легко расстроить. Но его довольно легко сделать тета-клиром и добиться, чтобы он начал в большей степени брать на себя ответственность. Это довольно легко сделать, поскольку, адитируя такой кейс, вы без особого труда можете устранить трак, связанный с этим соглашением. Кейсы этих двух типов кажутся довольно непохожими друг на друга. В действительности, дело здесь в том, насколько обширны сферы действия этих людей. Вы увидите, что сфера действия человека с широко открытым кейсом очень мала. В то время как человек с закупоренным кейсом пытается охватить гораздо большую сферу действия. На самом деле человек с широко открытым кейсом попадает в серьезные неприятности, поскольку его действительная сфера действия не настолько мала. Человек с закупоренным кейсом тоже попадает в неприятности, поскольку, находясь в том состоянии, в котором он находится в данный момент, он не может справиться с такой большой сферой действия. И что же мы видим? Мы видим, что тета терпит неудачу, беря на себя слишком много. Тета постоянно пытается взять на себя слишком много. Она постоянно берет на себя больше, чем она в состоянии факсимилировать. Когда преклир оказывается в замешательстве, вам незачем слишком сильно беспокоиться по поводу второстепенных технических аспектов, связанных с этим. Вы всегда используете один и тот же подход. Вы исправляете это, работая с пространством, энергией и предметами. Вы просто входите в кейс, вы знаете, где он находится на шкале тета-клирования, и вы просто адитируете его, начиная с этого уровня. Вас не волнует, закупорен ли кейс этого человека, или же он широко открыт. Вас вообще все это не волнует. Поскольку то, что этот кейс является закупоренным или широко открытым, определяется следующим соотношением. Насколько велика ответственность, которую человек пытается на себя взять? И какую долю этой ответственности он действительно на себя берет? Это соотношение. И когда это соотношение оставляет желать лучшего, то есть когда человек пытается взять, скажем, 10 тысяч единиц ответственности, но находится в таком состоянии и в таких условиях, что в данный момент он может взять лишь 500 единиц ответственности, то его кейс будет сильно закупорен. Однако на самом деле его кейс будет сильно закупорен также и в том случае, если он способен... Если он пытается взять 200 единиц ответственности в том, что касается пространства, энергии и предметов, а все, что находится вокруг него и так далее, как бы нашептывает ему по секрету, что он способен взять лишь 10 единиц. Человек с широко открытым кейсом, возможно, берет, думает, что он способен взять 500 единиц и берет 500 единиц. Понимаете, это общество устроено так, что оно является довольно покладистым. Если человек совсем согласился и сказал: «У меня одна жизнь, я живу один раз, я живу эту жизнь, и меня зовут Джонс. Вот такие дела, и есть то-то и то-то, и этим ограничивается вся моя ответственность в жизни, и я, моя...» То общество, в котором он находится, говорит ему: «Вы в состоянии взять на себя ответственность, которую должен нести Джонс в течение одной жизни. Все это очень славно. Все это очень мило». Этот человек, конечно же, чокнутый, но его кейс не закупорен, а это важно. Но что вы думаете? Порой бывает труднее справиться с широко открытым кейсом, чем с закупоренным. Порой все получается наоборот. Вы должны сбалансировать кейс преклира таким образом, чтобы он брал на себя столько ответственности, сколько он, по его мнению, способен взять. Если он думает, что на него возложена громадная ответственность, то вы должны поднять уровень его ответственности. Здесь мы сталкиваемся лишь с одной проблемой. Преклир жаждет ответственности. Он жаждет ее. Каждый раз, когда вы в какой-то степени восстанавливаете его способность справляться с ответственностью, так что теперь он может взять на себя еще 10 единиц ответственности и справиться с ними.
Он взваливает на себя еще 200 единиц.
Так что аудитор как бы участвует в состязании на скорость. И порой он наблюдает такое странное явление. Уровень тона преклира явно повышается. Однако его кейс остается так же закупорен, как и прежде. И преклир по-прежнему находится в паршивом состоянии. И аудитор вновь и вновь наблюдает это явление. Нельзя в этом случае говорить преклиру: «Послушай, мы решили, что тебе нужно отдохнуть. Я думаю, ты должен взять отпуск или что-то в этом роде и не волноваться по поводу всех этих серьезных дел, которые тебя сейчас беспокоят. Просто выкинь все это из головы и не принимай это близко к сердцу. Вы погубите преклира, если скажете ему это». Поскольку это один из тех приемов, которые... Это один из тех способов контроля, с помощью которого у человека вырабатывают автоматизм. Ему говорят: «Ты не справишься с этим, приятель». Вот что ему говорят. Вы говорите ему: «Ты взял на себя ровно столько ответственности, но ты не справишься с этим». Тем самым вы опускаете его по шкале. Аудитор должен стараться идти по пятам за преклиром, просто повышая способность преклира справляться с ответственностью настолько, чтобы тот мог сделать то, что он хочет сделать. И, к счастью, в процессинге по созданию наши усилия направлены на то, чтобы преклир делал то, что он пытается делать. Понимаете, здесь наши усилия направлены непосредственно на то, чтобы повысить эту способность преклира. И поэтому с помощью процессинга по созданию ее легче повысить до соответствующего уровня. Если вы постоянно будете пытаться повысить эту способность преклира в отношении к физической вселенной, то практически то вы никогда не сможете повысить эту способность до соответствующего уровня. Преклир будет просто взваливать на себя все больше, больше и больше. И он будет брать на себя все больше и больше ответственности. Он будет охватывать все большую и большую область пространства и пытаться справиться с ней. Вы даете ему возможность взять на себя еще 10 единиц ответственности и справиться с ними, а он хочет взвалить на себя аж 200 единиц. И вы будете просто продолжать все это в таком духе. И в конце концов ваш преклир практически проглотит всю мест-вселенную. Так вот, возможно, вы и сумеете добиться успеха, действуя таким образом. И вполне возможно, что так оно и будет, но, к счастью, вам незачем действовать таким образом, поскольку мир, в котором живет этот человек, представляет собой делюзию. Этот человек так и не понял одного интересного обстоятельства. Мест-вселенная — это не его собственная вселенная. Он думает, что его собственная вселенная и вселенная Мест — это одно и то же. Собственная вселенная индивидуума, его, так сказать, родная вселенная, была поглощена Мест-вселенной с огромной быстротой. И для индивидуума это было таким потрясением, что когда он оглянулся вокруг после этого, он решил, что по-прежнему находится в собственной вселенной, просто она изменилась. И индивидуум по-прежнему действует, исходя из своих основных постулатов, согласно которым он находится в собственной вселенной и управляет ею. Он по-прежнему находится в плену этого постулата. И индивидуум может начать какое-нибудь действие, однако после того, как выполнение этого действия уже началось, он не может изменить это действие. И он не может остановить его. И для него это просто поразительно. Это невероятно. В собственной вселенной индивидуум начинает какое-либо действие. Он что-то создает, приводит это в движение, изменяет это. Возможно, он позволяет этому пройти весь путь по нисходящей спирали, а затем разрушает это. Это подвластно ему. И вдруг он обнаруживает. Он видит, что он по-прежнему находится в собственной вселенной. Это очевидно. Но вот он начинает какое-либо действие, затем упорно выполняет следующий шаг. Потом он говорит: «А теперь мы это изменим». «О, нет!
Тут начинает действовать инерция и тому подобные вещи. Например, он стреляет из пушки. И когда пушечное ядро пролетает половину расстояния, он решает, что оно не должно попасть в цель. Он говорит: «Хорошо. А теперь пушечное ядро отклонится на 5 метров и пролетит мимо цели».
Но это проклятое ядро летит прямо до самого конца и попадает в цель.
Бабах! Или же он стреляет из пушки и тут понимает, что прицел был неточен. Вам когда-нибудь доводилось видеть, как стреляют на стрельбище? Вы можете посмотреть на какого-нибудь опытного стрелка, который упражняется на стрельбище. Он вдруг понимает, что в тот момент, когда он нажал на спусковой крючок, его винтовка была нацелена на 6 часов, кольцо номер 3 на мишени. И он пытается направить эту пулю повыше. И вы можете видеть, как он пытается направить эту пулю повыше, чтобы она попала в цель. Он пытается направить эту пулю повыше, так чтобы она попала в цель, поскольку он знает, что в тот момент, когда он нажал на спусковой крючок, он целился слишком низко. Вам когда-нибудь доводилось видеть, как человек ведет машину и вдруг понимает, что она едет немного не туда? Или происходит что-то еще в этом роде? И тогда он налегает на баранку, пытаясь развернуть машину и направить ее куда надо. Но его мест-руки не могут сделать этого. Так что это просто отвратительно. Это расстраивает. Вы начинаете какое-нибудь действие, это действие начинается, а затем вы вдруг обнаруживаете, что это идет не так, как вы того хотели. Так что вы пытаетесь задействовать все, что у вас есть, чтобы исправить это, чтобы скорректировать выполнение этого действия. Но при этом ничего не изменяется. И мы называем это неудачей. Это и есть анатомия неудачи. Неспособность контролировать то, что было начато. Или то, что было вами начато, после того, как само действие уже начало выполняться по определенному сценарию. Неспособность контролировать какое-либо действие после того, как оно начало выполняться по определенному сценарию. Что происходит в семье? У кого-то появляется ребенок. Славный малыш, такая вот кроха. И человек говорит: «Он будет президентом».
И что вы думаете, ребенок вырастает и становится машинистом в метро?
В этом нет ничего хорошего. Очевидно, что во вселенной этого человека такого произойти просто не может. И очевидно, что это его вселенная. Мы знаем, что это его вселенная. Он знает, что это его вселенная. Что ж, разумеется, он — это он сам. И очевидно, что он сам создал всех этих людей, которые его окружают. Вы можете походить тут и там, сажая за иметтор то одного, то другого человека, и задавая им следующий вопрос. Это вы создали всех тех людей, которых вы когда-либо видели? И так далее. Человек посмотрит на вас как-то странно, и у него появится очень странное чувство. Да, это я. Я... Нет, я знаю, что это не я. Они не делают того, что говоришь им делать. И тут у него начинают появляться туманные воспоминания, понимаете? В этой вселенной каждый пытается действовать так, будто он ее создал. Но он не создавал эту вселенную. Он просто помог ее создать. Он внес в это свою лепту. И он постоянно вносит в это свою лепту, воспринимая эту вселенную. И он постоянно соглашается с этой вселенной, воспринимая ее. Так что индивидуум так и не сделал одного шага. Он так и не сказал: «Когда-то у меня была вселенная, которую я полностью контролировал. Но эта вселенная куда-то исчезла. И я оказался в другой вселенной, которую я не контролирую». Он так и не сделал этого шага. Что ж, на самом деле вам незачем говорить ему, чтобы он сделал этот шаг. Вам незачем убеждать его, чтобы он это сделал. Вам нужно лишь показать ему, что у него есть вселенная. Вот насколько это просто. Вы говорите: «Хорошо, сделайте макап того, сделайте макап сего, а теперь создайте немного вот этого. Хорошо, а теперь возьмите куб из пространства». «Что?» — спрашивает он.
Ну, просто возьмите какую-нибудь часть пространства в этой комнате, вырежьте из нее небольшой куб и...
Я не могу этого сделать.
Это проклятая неспособность.
Он потрясен. Он неожиданно понимает, что у него есть множество неспособностей.
Человек испытывает довольно сильное потрясение, когда при прохождении процессинга по созданию он понимает, что у него есть какая-то неспособность. Он не может сделать чего-то, что требуется от него в этом процессинге. Он испытывает потрясение, поскольку он высокомерно решил, что обладает способностью контролировать мест Вселенную и что он продолжает использовать эту способность. Очевидно, что он постоянно как бы использует эту способность, но он так и не сделал следующий вывод. «Я должен контролировать то, что находится вокруг меня, если я вообще хочу, чтобы у меня была какая-нибудь Вселенная, если я хочу что-то делать со Вселенной». Итак, вы проводите человеку процессинг по макапам, позволяя ему восстановить способность создавать и контролировать собственную Вселенную. И когда вы проводите ему этот процессинг, он начинает делать именно то, что он делал перед тем, как его вышибло из колеи. Вы заново развиваете у него эту способность, и внезапно он понимает. «С моим разумом все в порядке? С моей способностью все в порядке? Я могу контролировать это тело? Я могу контролировать все? Это Бог, ты мой! Я все время думал, что утратил свою силу. Там по улице бегут собаки, Они бегут по улице и начинают лаять на меня. Я говорю им, не лайте. Они продолжают лаять. Очевидно, что я утратил свои навыки. То есть я больше не контролирую свою собственную вселенную. Он так и не понял, что это другая вселенная. Так вот, возможно, это покажется вам странным, когда вы впервые столкнетесь с тем фактом, что процессинг по макапам работает. Однако это очень интересное и очень простое доказательство того, что все именно так и обстоит. Процессинг по макапам работает. Это самое простое доказательство, о котором я знаю. Вы начинаете проводить этот процессинг, и если вы делаете все правильно, то состояние человека начинает вдруг улучшаться. Ему становится лучше и лучше. Соматики выключаются, все идет прекрасно. Он поднимается по шкале тонов, его состояние немного улучшается и еще чуть-чуть улучшается, его неспособности вдруг начинают идти на убыль. Он становится все больше и больше, у него появляется больше устремлений. Поначалу он заявляет «К черту эту мест Вселенную! Я больше не хочу иметь со всем этим ничего общего!» А потом он говорит «Черт, это же просто еще одна Вселенная!» Ну-ка посмотрим, что можно делать со вселенными. Давай-ка сегодня после обеда отрежем кусок от левого угла этой вселенной и представим его с обратной стороны, просто ради забавы. И это просто... Вот она. В этом нет ничего сложного. Однако давайте подойдем к этому с другой стороны. Существует много подходов. Является ли мест вселенная иллюзией? Да, это интересный вопрос. Иллюзия ли это? Что ж, многие люди носились тут и там, заявляя. Это все иллюзия. Материи не существует, вам нужно лишь думать правильные мысли. И если вы будете думать правильные мысли, то вы не будете думать неправильные мысли. И то, в конце концов, все это будет иначе, и все это принадлежит кому-то другому. Вот что они говорили, но не существовало никакого хорошего способа сделать все это. Они много раз все это говорили, но они так и не подкрепили это никакими доказательствами. Что ж, давайте приведем кое-какие доказательства в пользу этого. Давайте рассмотрим все это. Давайте для начала выясним, что такое иллюзия. Иллюзия — это что-то, что было кем-то создано. С сугубо технической точки зрения давайте будем называть иллюзией то, что создает Преклир. Давайте будем использовать это слово в таком вот узком смысле. И давайте будем называть делюзией то, что создано кем-то другим. Давайте просто определим эти понятия таким вот образом для удобства. Так вот, делюзией также может быть что-то, что Преклир создал сам, а потом сказал, что это было создано кем-то другим. Понимаете, сначала он создал это, а потом сказал, что это было создано кем-то другим. Это тоже можно назвать делюзией. Но давайте не будем слишком сильно об этом беспокоиться, поскольку это уже относится к области автоматизма. Давайте просто сузим эти понятия. Иллюзия — это то, что создано самим Преклиром, а делюзия — это то, что создано кем-то другим. Давайте будем исходить из этого. И другому человеку не обязательно знать, с чем именно он имеет дело. С иллюзией, с делюзией или еще с чем-то в этом роде. Хорошо. Давайте рассмотрим еще один критерий. Надежный критерий. Давайте рассмотрим восприятие. Восприятие — это то, что вызывает наибольшее беспокойство у Преклира. И это то, что будет вызывать наибольшее беспокойство у вас, как у аудиторов. Нам придется как следует рассмотреть этот предмет. Восприятие. Мы будем прорабатывать его, пока он у нас в зубах не навязнет. Как вы добиваетесь, чтобы эта стена стала для вас более зеленой ни с того ни с сего? Как вы усиливаете ваше восприятие? Вы знаете, что можно аддитировать и стереть у человека чертовски много инграмм, имеющих отношение к восприятию цвета, но эта стена так и не станет для него ни на йоту ярче? Вы можете соглашаться с этой мест-вселенной. Соглашаться с ней, соглашаться, соглашаться и соглашаться. Но вы так и не станете видеть ее более четко. На самом деле вы можете соглашаться и соглашаться с ней, и в конце концов она станет для вас менее плотной. И вы будете видеть ее менее четко. Вы станете менее активным. Вы будете становиться все более и более вялым. Вы будете как бы превращаться в камень или в кусок грязи. И все больше соглашаясь с этой вселенной, вы будете все в большей и в большей степени становиться мест. Чем больше вы соглашаетесь с этой вселенной, тем в большей степени вы становитесь мест. Это верно? Да. Посмотрите на Преклиров и проверьте, до какой степени они согласились с мест вселенной. Каким образом? Используя какой-нибудь основной естественный закон. Простой естественный закон. Определите положение разных Преклиров на шкале тонов. Определите с точностью, где именно они находятся на шкале тонов. Установите, насколько тот или иной Преклир аберрирован, насколько он погружен в делюзию и так далее. Определите, насколько он способен или не способен контролировать себя. Просто определите все это достаточно точно. А затем попросите его создать макап чего-нибудь и сделать так, чтобы этот макап вел себя вопреки какому-нибудь естественному закону. Пусть Преклир создаст макап бильярдного шара и сделает так, чтобы этот шар упал вверх, на потолок. Нет, нет, он знает, что существует гравитация. И вот этот парень сидит и пытается сделать так, чтобы бильярдный шар приподнялся. И если ему удастся его немного приподнять, то неожиданно этот шар упадет обратно вниз. И ему будет ужасно трудно пережить это. Но ему трудно и в тот момент, когда он пытается заставить этот шар упасть вверх. И трудно ему именно настолько, насколько он аберрирован. Вы можете начертить градиентную шкалу и отметить на ней количество усилий, прилагаемых этим человеком, к тому, чтобы заставить бильярдный шар подпрыгнуть с пола и упасть на потолок. И вы можете отметить на этой шкале степень его аберрированности. Сколько у него инграмм, вторичных инграмм и так далее. Насколько аберрировано его поведение. Насколько он способен контролировать себя. Какое у него время реакции, какие у него показания на иметрии. Вы просто вычерчиваете все это на графике в виде кривых одну за другой, и сопоставляете все это с количеством усилий, прилагаемых этим человеком к тому, чтобы заставить бильярдный шар упасть вверх. И вы увидите, что этот человек не может создавать макапы предметов и делать так, чтобы они вели себя вопреки тому, что он называет естественными законами. И он не понимает следующего. То, что он называет естественными законами, это естественные законы физической вселенной. Этот человек целиком и полностью повинуется мест вселенной. Так вот, загипнотизированный человек целиком и полностью повинуется гипнотизеру. Давайте рассматривать мест как гипнотизера, и давайте рассматривать Преклира как загипнотизированного человека. Мы видим, что этот человек настолько погружен в делюзию, насколько это угодно гипнотизеру. И то же самое происходит с Преклиром в физической вселенной. Таким образом, мы видим, что степень согласия с естественными законами определяет степень оберированности преклира. Чертовски интересно, не правда ли? Живость человека и тому подобные вещи тоже вписываются в эту шкалу. Это очень интересно, поскольку можно продемонстрировать, что существует такое явление, как гипнотизм. И мы показали, что по мере того, как степень согласия становится все выше и выше, все, что вам нужно сделать, чтобы загипнотизировать человека, так это добиться, чтобы он соглашался. И тогда он будет видеть все, что угодно. Он будет делать все, что угодно. Он будет видеть все, что угодно. Он соглашается. Хорошо. А теперь давайте рассмотрим эту сторону дела и давайте рассмотрим еще один критерий. Является ли мест Вселенной иллюзией? Следующий критерий. Очень точный критерий. Мы узнаем, что способность человека воспринимать иллюзию определяет его способность воспринимать мест Вселенную. Как мы это узнаем? Мы узнаем это следующим образом. Человек становится все более и более способен создавать и воспринимать иллюзии, воспринимать их отличительные особенности, глубину, размер, эмоциональный тон. И по мере того, как повышается способность человека создавать иллюзию, его способность воспринимать мест Вселенную повышается в той же степени. Подумать только! Чтобы увидеть мест, вы должны быть в состоянии видеть иллюзию. Все вот это чертовски убедительно. О, да, это действительно убедительно. И когда вы все это делаете, и вот один из самых замечательных фокусов, который вы только можете проделать. Вы говорите, вы хотите знать, реально ли все это. Вам нужно лишь топнуть ногой по этой штуке, и тогда вы узнаете, реально это или нет. И это доказывает, что все это реально, и что человек произошел из грязи. Это доказывает все, что вам угодно. Но забавно здесь вот что. Вы топаете ногой, которая создана из энергии мест Вселенной, по поверхности, которая состоит из энергии мест Вселенной. И, разумеется, когда нога приходит в соприкосновение с этой поверхностью, происходит именно то, что и должно произойти в соответствии с существующим согласием. Именно это вы и воспринимаете. Как вы воспринимаете? О, это просто ужасно. Как вы воспринимаете? Бог ты мой, это... Когда вы в конце концов узнаете, как вы воспринимаете, вам будет ужасно стыдно. Вы создаете эту стену, понимаете? Вы делаете терлим. Вы продолжаете создавать эту стену, понимаете? Вы создаете эту стену, а затем вы прикасаетесь к этой стене и чувствуете, что она там. Вы говорите, она там. Вы чувствуете, что она там? Так вот, вы помещаете сюда ощущение, называемое стена, а затем вы создаете протяженность между собой и стеной. А затем вы протягиваете сюда то, при помощи чего вы ощущаете и прикасаетесь к этой стене, и вы говорите, стена там, и она находится там, потому что я знаю, что она там, поскольку я ее вижу. Так вот, вижу — это всего лишь диапазон восприятия, относящийся к зрению. Это волна. Это восприятие длины волны, фотонов. А фотоны — это производимая энергия. И это просто замечательная штука. Вы можете производить энергию где угодно. Вы можете производить даже фотоны, которые излучает солнце. Давайте снова посмотрим на эту стену. Мы знаем, что стена находится там, потому что мы можем ее видеть. Чтобы мы могли видеть эту стену, нам нужны фотоны. Что ж, это замечательно. Но вы должны поместить сюда зрение, чтобы записывать зрительные восприятия. О, я хочу сказать вот что. Когда человек понимает, что он постоянно все это делает, он понимает, что он помещает зрение на эту... Между прочим, когда все это прорабатывается в процессинге и так далее, порой преклир на какое-то мгновение теряет свою способность делать все это. Понимаете? Он как бы шарит тут и там, пытаясь вернуть себе эту способность. Он не хочет расставаться с этой способностью, которая связана с мест Вселенной, и которая является самым что ни на есть великолепным автоматизмом. Просто превосходный автоматизм. И он не хочет так вот сразу отбрасывать эту способность. Но он... Мы работаем с преклиром, с макапами. Мы просим его достигать, мы просим его создать здесь макап. Хорошо, а теперь почувствуйте веселье, исходящее из этого макапа. И преклир это делает. А теперь почувствуйте интенсивный свет, исходящий из этого макапа. Преклир знает, он помещает туда восприятие, и он убирает его оттуда. Он помещает туда восприятие и убирает его оттуда. И он проделывает все это. А потом он вдруг смотрит на комнату, и он смотрит прямо сквозь стену. Мяу! Так что он быстренько помещает туда стену, и стена снова оказывается на месте. И он говорит: «Ух!» А потом он говорит: «Минутку. Я поместил туда стену, и я убрал ее оттуда. Я могу поместить эту стену на полметра дальше, а затем поместить ее обратно». Так он и делает. Это сработало. Он помещает эту стену обратно туда, где она и должна быть, и после этого стена не вызывает у него совершенно никакого дискомфорта. Все хорошо. Стена существует тогда, когда он хочет, чтобы она существовала. Может ли быть такое, что человек едет в машине и видит большую кирпичную стену, стоящую у него на пути, и он воспринимает эту кирпичную стену, а затем пренебрегает этим и перестает воспринимать ее? Понимаете, если он перестает создавать стену, то он просто закупоривает это восприятие. Стена существует. Вы согласились в этом со множеством людей, и они постоянно прилагают усилия к тому, чтобы создавать эту стену. Над вами давлеет это грандиозное соглашение с другими людьми. Так что на самом деле вы просто пляшете под их дудку. Вы въезжаете в эту стену, крылья вашего автомобиля сминаются, все летит к чертовой матери и так далее. И вы говорите: «А что, если я просто... Ну-ка посмотрим, могу ли я поместить... Ну-ка посмотрим. А что, если я возьму и перемещу эту кирпичную стену на один квартал вперед, чтобы я в нее не врезался?» И вы делаете это в последнее мгновение, прямо перед столкновением. Вы просто берете и перемещаете эту кирпичную стену на один квартал вперед. Не делайте этого. Не делайте этого. И есть веская причина, чтобы не делать этого. Если вы действительно задействуете свою мощь, то стена в самом деле переместится на один квартал вперед, и таким образом вы просто разнесете в пух и прах. Что? Реальность. Огромного количества людей. Иначе говоря, вы разобьете вдребезги их согласие. Не делайте этого. Разумеется, вы никогда и не пытаетесь этого сделать. Вы никогда не пытаетесь этого сделать. Вам это не свойственно. Вы когда-нибудь задавали преклиру такой вопрос? Случалось ли вам врезаться во что-нибудь на машине?
«Да,
да», — отвечает преклир. «Хорошо», — говорите вы. «А теперь давайте получим видео того, как это резко остановилось». «Да», — отвечает преклир, — «у меня есть видео этого инцидента». «Что вы там видите?» — спрашиваете вы его. «Это лишь за мгновение до столкновения. У него по-прежнему есть картинка этой кирпичной стены, дерево другой машины и так далее. Это лишь за мгновение до столкновения. Как же вам разделаться с этой картинкой?» Вы можете делать все, что угодно, адитируя эту картинку, проходить ее так и эдак. Вы увидите, что ее не так-то просто стереть. Пусть преклир создаст макап того же самого дерева. И пусть он, наконец, сделает с ним то, что он пытался сделать в тот момент перед столкновением. И как только ему удастся это сделать, эта картинка исчезнет. Я не знаю никакого другого вида процессинга, с помощью которого можно было бы убрать эту чертову картинку. Она просто сидит у него в голове. Сидит и сидит. Очевидно, что преклир остановил время. За какое-то мгновение до столкновения он пытался взять это дерево и так далее, и переместить его на один квартал дальше, чтобы не врезаться в него. Он не остановил время по одной простой причине. Не существует никакого времени, чтобы его можно было остановить. И мы это еще обсудим. Но там был предмет, И этот человек намеревался изменить местоположение этого предмета в пространстве. Но он не способен сделать это, и он понимает, что он не изменил местоположение этого предмета в пространстве. Так что он по-прежнему находится в этом инциденте, у него есть факсимиле всего этого, он по-прежнему смотрит на это и видит, что местоположение этого предмета в пространстве не было изменено. И он воспринимает это как большую неудачу. Просто заставьте его поупражняться. Создайте макап зубочистки и поместите его куда-нибудь. А теперь снова создайте макап зубочистки и поместите ее на 5 сантиметров дальше. Теперь снова создайте макап зубочистки и поместите ее на полметра дальше. «Она все время прыгает на меня и пытается ткнуться мне в лицо», — говорит Приклир. «Ничего страшного», — говорите вы, — «ничего страшного». Создайте эту зубочистку и просто удерживайте ее в полуметре от себя. Получилось? А теперь сделайте ее синей. Теперь сделайте ее красной. Переместите ее вправо, переместите ее влево. То и сё, пятое, десятое, тра-та-та. И она это делает. «Да», — говорит Приклир, — «теперь она стоит на месте». Он справился с этой зубочисткой. «Хорошо, хорошо. А теперь переместите ее на 2 сантиметра дальше».
«Она вроде как снова возвращается ко мне».
«Что ж, — говорите вы, — переместите ее на 2 сантиметра дальше, а затем переместите ее на 30 сантиметров ближе к себе».
«Мне не нравится делать это».
«Давайте, переместите ее на 30 сантиметров ближе к себе».
«Хорошо, но она просто продолжает приближаться ко мне».
«Хорошо, поместите перед собой 2 зубочистки». «Сделайте так, чтобы они прошли сквозь вашу голову и вышли с другой ее стороны». «О», — говорит Приклир, — «что ж, хорошо». «А теперь поместите перед собой еще 2 зубочистки. Сделайте так, чтобы они прошли сквозь вашу голову и вышли с другой стороны».
«Хорошо».
«Поместите перед собой еще 2 зубочистки и сделайте так, чтобы они прошли сквозь вашу голову, оказавшись позади нее».
«Хорошо».
«Еще 2 зубочистки».
«Пожалуйста».
«Хорошо, теперь поместите перед собой эти 2 зубочистки». «Поместили?»
«Да, поместил».
«Хорошо, а теперь переместите их на 2 сантиметра дальше».
«Переместил».
«Переместите их на 30 сантиметров дальше».
«Готово».
«А теперь переместите их на целый квартал отсюда».
«Хорошо».
«А теперь поместите перед собой дерево».
«Хорошо».
«Переместите его на 1 квартал вперед».
«Хорошо».
«Поместите перед собой машину». «Хорошо». «Поместите ее на 1 квартал».
«Не-а, она все время возвращается на то же самое место».
«Возьмите и бросьте эту машину себе за спину». «Поместите перед собой еще 1 машину, бросьте ее себе за спину». «Поместите перед собой еще 1 машину, бросьте ее себе за спину». «Поместите перед собой еще 1 машину, бросьте ее себе за спину». «Поместите перед собой еще...» «Да, у меня получается. Я бросаю их себе за спину, там уже куча металлолома». «Хорошо, поместите бомбу в центр этой кучи металлолома и взорвите ее». «Хорошо. Готово? А теперь поместите машину перед собой и переместите ее на 1 квартал вперед».
«Да, я могу это сделать».
«Где картинка этого несчастного случая?»
«Какого несчастного случая?»
«Вы позволили ему сделать то, что он пытался сделать. Он пытался переместить это дерево, эту машину, эту кирпичную стену. И он знает, что он может сделать это в его собственной вселенной. И он хочет лишь одного — восстановить свою способность делать это в собственной вселенной. И он держится за Мест лишь потому, что у него есть эта неспособность. Он не может делать всего этого в собственной вселенной». Лекция продолжается на 2-м диске. Вашему вниманию предлагается продолжение перевода лекции Л. Рона Хаббарда «Градиентная шкала контроля над пространством, энергией и предметами». Мест — это вторичное проявление. Рассмотрим такую вещь, как деньги. Парень думает, что ему нужны деньги для того, чтобы что-то приобрести. Это очень интересно. Если вы попросите того или иного приклира создать макап монеты в 25 центов, то большинство из них вообще не смогут ни черта сделать. Она будет расплываться у них перед глазами. Она будет то и сё, она будет смещаться туда-сюда. И вы говорите: «Хорошо, давайте просто возьмем слиток серебра. Приклер может это сделать. Перемещайте его туда-сюда. Возьмите слиток золота, слиток меди, перемещайте все это туда-сюда, двигайте их туда-сюда. Играйте ими в шахматы, пусть они двигаются по кругу, пусть они перемещаются сюда, перемещайте их туда, взорвите их все».
«О, я не могу».
«Хорошо, сложите эти три слитка вон там. А теперь возьмите целую кучу таких слитков. Давайте просто возьмем 6 слитков серебра, 6 слитков золота и 6 слитков меди. Готово? Поместите их вон туда. Хорошо, а теперь возьмите еще 6 слитков, еще 6 слитков и еще 6 слитков. И поместите их вон туда. Сделали? Хорошо. А теперь пусть к двери подъедет большой грузовик и начнет сгружать в гостиную слитки золота. Готово? Готово? Положите все эти слитки в ящики и сложите их там. Хорошо. А теперь пусть вся улица заполнится грузовиками, и пусть эти грузовики начнут выгружать золото перед домом. Сложите там все это золото. А теперь поставьте там охранников.
Мне не нужны никакие охранники, там уже слишком много золота.
Хорошо, а теперь возьмите крупицу золота. Взяли? Взорвите ее. И вы как будто видите, как этот человек начинает с опаской озираться по сторонам, чтобы удостовериться, что перед домом полным-полно золота, и за домом полным-полно золота, и кругом полно золота. И затем он говорит: «Что ж, мы можем пожертвовать этой крупицей золота». И эта крупица — бах! И он скажет: «Хм». Вероятно, он будет чувствовать себя точно так же, как Джим Фиск, или как там его, который прохаживался по фондовой бирже после удачного дня и раскуривал сигару 100-долларовой бумажкой. Преклер будет чувствовать себя точно так же. Хорошо, вы берете кусочек золота и взрываете его. Вы берете слиток золота и взрываете его. Вы берете 2 слитка золота и взрываете их. И вдруг Преклер начинает делать это как-то неохотно. Пусть улицу снова заполнит армада грузовиков, и пусть вырастет еще одна гора золота. И пусть вся комната заполнится золотом. Пусть стены заполнятся золотом, пусть вся мебель заполнится золотом, и пусть... А затем пусть вся комната заполнится серебром. И Преклер скажет: «К черту все это!» И он взорвет комнату. Он взорвет все эти горы золота на улице и так далее. Он готов. Конечно же, он пытается... Он возвращается в свою собственную вселенную. Это все, чего он хочет. После того, как этот процесс у вас пошел полным ходом, вы переходите к бумажным деньгам. Возможно, с бумажными деньгами у вас будет несколько меньше трудностей. Вы просите Преклера создать немного бумажных денег и еще немного бумажных денег. Вы просите его создавать пачки бумажных денег. И вдруг вы обнаруживаете, что каждый раз, когда вы добиваетесь, чтобы Преклер поместил перед собой бумажные деньги, банкноты так и начинают вылетать из бумажника. И они вылетают оттуда все быстрее. Фр-фр-фр. Пусть Преклер создаст макап своего тела, и пусть он создаст макап кучи бумажных денег. Этот процесс подобен урагану. Это просто ух! Через некоторое время ваш Преклер сможет помещать бумажные деньги повсюду. И забавно здесь то, что ему придется немного разобраться во всем этом. Он заглянет в свой бумажник, и деньги будут выглядеть для него тем, чем они и являются — конфетти. Даже хуже. Даже хуже, они будут выглядеть для него несколько хуже, чем макапы, которые он создавал. Однако деньги обладают покупательной способностью и многими другими качествами. И у Преклера восстановится восприятие денег. Его точка зрения на деньги будет реабилитирована. Однако вот что интересно. Возможно, вам пришлось здорово помучаться с каким-нибудь Преклером. Вы буквально лупили его по голове, постоянно пытаясь научить его уму-разуму, чтобы он относился к деньгам разумно и рационально. В том, что касается денег, он просто сумасшедший. Так вот, этот процесс, который я вам только что описал, позволяет исправить все это. Странно, не правда ли? Является ли мест-вселенная иллюзией? Что ж, когда вы берете под контроль иллюзии, вы разрешаете проблему с этой чертовой вселенной. И вы разрешаете проблемы, которые она несет в себе. Однако, если вы так и будете относиться ко всему этому, как к чему-то реальному, то вы не сможете разрешить все эти проблемы. Ха! Иллюзия ли это? Так вот, все это не обязательно является неопровержимым доказательством того, что Мест-Вселенная — это иллюзия. Вовсе не обязательно. Мы получили бы очень интересное доказательство этого, если бы вы стали ходить тут и там, разбивая вдребезги согласие людей. Разбивая вдребезги их реальность. Если бы вы прошлись по улице в 3 метрах над землей, вообще не касаясь тротуара. Вот вы идете себе в 3 метрах над землей, и все видят вас. Вы собрали бы огромную толпу. Вы разбили бы реальность этих людей в пух и прах. То же самое. Представьте, что вы вдруг протягиваете руку, и в ней оказывается 10-долларовая купюра. Вы отдаете кому-нибудь эту бумажку и идете дальше по улице. Вы видите нищего и говорите ему: «Получай десятку». В вашей руке ничего нет, и вдруг в ней появляется 10 долларов. Нищий берет у вас эту купюру, и на ней написано «Авраам Линкольн» или «Джордж Вашингтон», или что там у нас пишут на 10-долларовых купюрах. «Бенджамин Франклин». Нет, это на сотенных. Как бы то ни было. Если бы вы могли это сделать, если бы эти деньги попали в обращение, то это была бы хорошая проверка. Это была бы всем проверкам проверка, не правда ли? Это была бы настоящая проверка. Но тут вам, конечно же, нужно подумать о последствиях всего этого. Если вы вдруг начнете это делать, и на этих купюрах вы должны быть в хорошей форме, чтобы создавать деньги. На этих купюрах должны быть правильные номера и все остальное. Они должны приниматься правительством США и все такое. Вы отдаете себе отчет в том, какой это уровень ответственности? Вы выпускаете в обращение деньги, и эти деньги везде принимаются к уплате. Это уровень ответственности правительства. Так что если вы готовы взять на себя такую ответственность, то вы можете провести эту проверку. Но это настоящая проверка. Для многих людей это было бы неопровержимым доказательством. Но что бы вы думали? Это вообще ничего не доказывает. Это ничего не доказывает. Именно так ученые проверяют правильность тех или иных положений в науке. Они говорят: хорошо, тра-та-та и тра-та-та. А согласуется ли это с тем, что мы наблюдаем в физической вселенной? Нет. Нет. Но что изучает наука? Наука изучает физическую вселенную. Таким образом, ученые изучают что-то, что поддается проверке в физической вселенной. Вы видите разницу? Следовательно, физическая вселенная является критерием истины в их исследованиях, поскольку они изучают физическую вселенную. Так вот, не путайте это с тем, что изучаем мы с вами. Мы имеем дело с опытом человека. Это то, что нам нужно, и это то истинность, чего мы проверяем. Итак, поскольку мы проверяем истинность опыта, то давайте проверять это на опыте. И давайте не будем забывать, что опыт... Просто немного приоткройте свой разум. И давайте не будем забывать вот о чем. Опыт вовсе не обязательно как-то связан с физической вселенной. Опыт не обязательно связан с физической вселенной. Понимаете, это будет ужасной произвольностью, если мы скажем, что весь опыт человека должен быть связан с физической вселенной. Вы сразу же видите, что это не так. Поскольку вы знаете, что человек жив настолько, насколько он способен мечтать. Является ли Мест-Вселенная иллюзией? Вы можете проверить это следующим образом. Если человек теряет свою последнюю мечту, он становится трупом. Не убивайте человека при помощи пуль, поскольку на самом деле пулями его вообще не убьешь. Мы можем доказать это, проведя соответствующую проверку с эметром. Нет. Если вы хотите убить человека, разбейте его мечты одну за другой. Лишите его цели и разбейте его мечты. А что чаще всего говорят люди? Я утратил свои иллюзии. У меня больше нет иллюзий. Человек знает, что с ним не так. Он утратил свои иллюзии. Именно это он вам и говорит. Это он. Он потерял себя, лишившись иллюзий. Человек умирает, когда умирает его последняя мечта. Вот и все. Пройдитесь по городским трущобам. Посмотрите на бродяг. Просто поговорите с этими бродягами
и вы узнаете, что они больше ни о чем не мечтают. Они не мечтают иметь что-либо. Они уже не могут ничем быть, только бродягами. Если вы отправитесь в тюрьму, вы узнаете, что преступники все как один утратили самоуважение. Если мы спросим преступника, уважает ли он себя, если мы будем настойчиво его об этом расспрашивать, то он скажет: «Однажды я понял, что не могу доверять самому себе». Как вы это поняли? Я ударил свою мать? И если вы дадите ему банки в руки, вы найдете подтверждение тому, о чем мы говорили выше. Я предал товарища, я сделал то-то и то-то. Поэтому теперь я гроша ломаного не стою. Для него не является мерилом то, сколько мест у него было. Даже для самого последнего преступника не является мерилом то, сколько мест у него было или в какой степени он сам был мест. Мерилом для него является вот что. Я обнаружил, что существует плохой опыт. И я сам был причиной этого плохого опыта. Следовательно, я не могу ничем быть. Я не позволю себе чем-то быть. И это преступник. Если вы когда-нибудь начнете агитировать преступников, то знайте, что их очень легко агитировать. Вам нужно лишь восстановить веру человека в себя. Это очень просто. Он потерял веру в себя. Что же такое вера в себя? Это способность снабдить себя приемлемой иллюзией. Такой иллюзией, которую другие люди нашли бы приемлемой. Вместо вселенной всегда приходится добавлять эту оговорку. Это произвольный ограничитель, которую другие люди нашли бы приемлемой. Но это не так в собственной вселенной индивидуума. В собственной вселенной эта иллюзия должна быть приемлема лишь для него самого. И он знает, приемлема ли она для него. Это его уровень уверенности. Приемлемо ли это для него? Да или нет? Здесь не встает вопрос о том, приемлемо ли это для кого-то еще. Вот одна из грандиозных уловок мест вселенной. Докажи это, иначе мы это не примем. Или мы согласимся с этим, если ты согласишься вот с этим. Обмен иллюзиями. И таким образом появляется Вселенная. Хорошо. Ребенок видит мир вокруг себя очень-очень ярким. Ребенок приходит в этот мир, считая себя свободным. Для него все опять начинается сначала. У него снова есть шанс. На этот раз он сделает в этой вселенной что-то потрясающее. Он добьется успеха и так далее. У него снова есть надежда. Но чем больше он теряет эту надежду, тем быстрее он начинает катиться вниз, и тем более невыносимым он становится. Поначалу этот ребенок видит все очень ярким. Иначе говоря, он может с огромной легкостью помещать восприятие вовне и воспринимать все это. Мир видится ребенку прекрасным. Он в какой-то степени свободен и так далее. А затем его начинают обрабатывать и говорят ему: «Джонни, зачем ты позволил так разыграться своему воображению? Ты ведь прекрасно знаешь, что у нас на заднем дворе нет никакого линкора». Он знает, что на заднем дворе нет никакого линкора. Он никогда в жизни и не ошибался на этот счет. Но он хочет поставить линкор на заднем дворе. Дайте ему поставить линкор на заднем дворе. Вместо того, чтобы поднимать такой: «Почему это мест вселенная? И люди, которые становятся сильно мистифицированы». Люди, которые становятся сильно мистифицированы. Почему они так настаивают на том, чтобы мы ничего не воображали? Почему? Потому что если вы разойдетесь не на шутку, они в сущности знают. Они знают, что единственный способ разнести их в пух и прах — это внезапно преподнести им какую-нибудь иллюзию, которую им придется принять. И это представляет для них огромную опасность. Джонни может зайти в дом, и Джонни опасен. Он постоянно воображает, будто он стреляет по тиграм на заднем дворе. А что, если он пойдет на задний двор, придумает там себе тигра, а потом приведет этого тигра в дом? На самом деле именно эта мысль у них и возникает. На самом деле вы можете порасспросить его маму.
А что он придумывал? О, он придумывал всякие ужасные вещи, плохих людей и все такое, И он придумывал все это.
А что в этом плохого, спрашиваете вы?
О, но ведь это ужасные люди.
Вот она вам это и выдала. Она точно знает, что может случиться.
Если бы Джонни действительно разошелся, он мог бы вообразить себе Джесси Джеймса, а Джесси Джеймс вошел бы в дом, и после этого там, вероятно, не осталось бы никакого серебра.
А если бы Джонни поставил линкор на заднем дворе? Черт возьми, этот линкор был бы на заднем дворе! А ведь на орудийных башнях так трудно выращивать цветы. Итак, иллюзия ли это? Что ж, здесь мы находимся на определенном уровне общения. В прошлом иллюзия определялась как что-то, чего не существует. Следовательно, иллюзия — это нечто несуществующее. О, это... Все, в общем-то, понимают слово «иллюзия» как что-то, чего не существует. А когда вы говорите, что нечто не существует, вы имеете в виду, что это нечто невозможно испытать на собственном опыте. Но я сию же секунду продемонстрирую вам, что вы можете испытать иллюзию на собственном опыте, и что иллюзии существуют. Итак, существование может быть иллюзией, не так ли? Итак, иллюзия может существовать, потому что вы можете испытать ее на собственном опыте. Если мы определим иллюзию как нечто, что можно испытать на опыте. У вас должно быть нечто, что можно испытать на опыте. Только тогда кто-то может согласиться с этим. Необходим опыт. Итак, когда мы говорим об опыте, мы поднимаемся на несколько ступенек над мест Вселенной. Мы поднимаемся гораздо выше того уровня, на котором находится мест Вселенной. Мы возвышаемся над энергией, над пространством, поскольку для того, чтобы существовала идея, не требуется пространство. Вы это знаете. Вам не нужно пространство, чтобы иметь какую-либо идею. А когда вы создаете иллюзию, то прежде всего вам необходимо иметь пространство. Что ж, пространство может... Это опыт. Итак, то, что вы создаете, вы можете испытать на опыте. То, что создано, можно испытать на опыте. Таким образом, вы можете создать все, что угодно, и то, что вы создадите, будет существовать, если это можно испытать на опыте. Я не пытаюсь играть словами, я просто пытаюсь повысить уровень общения в отношении этого. Было бы нечестно сказать: «Хорошо, у меня нет более подходящего слова, чем иллюзия». Я мог бы назвать это словом «вимзик». И, пожалуй, мы с вами достигли бы большего согласия в отношении этого. Когда я говорю, что стена — это иллюзия, я не говорю, что вы не можете испытать стену на опыте. Вы можете испытать эту стену на опыте. Очевидно, что вы можете испытать ее на опыте. И когда я говорю, что она не существует, я просто имею в виду, что она не обязательно должна существовать произвольно, независимо от опыта. Вот и все. Независимо. Так вот, есть одно очень забавное обстоятельство, имеющее отношение к пространству и тому подобным вещам. Люди соглашаются с чем-то, а затем это соглашение просто продолжает существовать. Это не означает, что вам не нужно подкреплять это соглашение, что вам не нужно соглашаться со всем этим еще больше, чтобы воспринимать несколько лучше. И если вы хотите как следует что-то рассмотреть, то вам нужно подойти к этому предмету, чтобы он оказался, что называется, поближе к вам. Иначе говоря, вы хотите как следует на что-то посмотреть. Что это значит? Это значит, я хочу получше испытать это на собственном опыте. Итак, если мы просто отбросим в сторону всякое замешательство по поводу «иллюзия ли это?» или «что мы подразумеваем под словом «иллюзия»?» Под словом «иллюзия» мы подразумеваем лишь следующее. То, что создает индивидуум, и что можно испытать на опыте. Это техническая дефиниция. А что мы подразумеваем под словом «реальность»?
мы подразумеваем то, что создано и что все испытывают на собственном опыте благодаря соглашению. То, что создано, это может быть создано одним индивидуумом или многими, и может быть испытано на опыте всеми. Для наших целей мы будем называть это реальностью. А что такое делюзия? Это что-то, что кто-то другой создал, и, исходя лишь из собственного желания, пытается навязать нам это как обязательный опыт. Исходя лишь из собственного желания, пытается навязать нам это как обязательный опыт. Итак, чего мы пытаемся добиться при помощи процессинга и этой небольшой диссертации на тему иллюзий? Чего мы пытаемся добиться при помощи процессинга, так это вернуть Преклиру возможность выбора. Мы возвращаем ему способность выбирать, испытывать ли ему что-то на собственном опыте или не испытывать. И мы возвращаем ему эту способность при помощи одного единственного способа. Мы реабилитируем его способность создавать и испытывать на собственном опыте какую-либо вселенную. Если мы сумеем добиться, чтобы Преклир, независимо ни от чего, создавал и испытывал на собственном опыте какую-либо вселенную, то, как ни странно, он обретет большую свободу выбора в отношении своей способности испытывать все это на собственном опыте. Он будет видеть мир настолько ярким он хочет его сделать, а не настолько ярким, насколько ярким он должен быть по словам людей. Огромное множество людей испытывают массу трудностей из-за всего этого. Они говорят: «Этот свет слишком яркий, слишком сильно пылит, мне слишком жарко, здесь слишком холодно, я чувствую себя некомфортно, я слишком толстый, я слишком худой, я то, я сё, я». Они постоянно жалуются по поводу произвольно навязанной им необходимости испытывать что-то на собственном опыте. Человек говорит: «Мне не нравится испытывать на собственном опыте эту пыль. Мне не нравится, что я должен испытывать на собственном опыте то, сё, тепло, жару, холод. И при этом меня даже не спросили, хочу ли я этого. Я — это этот проклятый, произвольно навязанный мне опыт. Мне это просто не нравится, вот и всё». Как вы можете увеличить способность человека выбирать? Позволив ему сбежать от всего этого? Нет. Потому что сбежать от чего-то значит еще больше согласиться с этим. В этом случае вы не только соглашаетесь с тем, что это существует, вы соглашаетесь с тем, что это существует и что это опасно. Так что в этом случае вы усиливаете соглашение. Вы знаете, что если человека внезапно испугать, то он может прийти в состояние гипнотического транса. А если вы внезапно напугаете человека и очень быстро что-нибудь ему скажете, то он получит превосходную инграмму. Вы демонстрируете человеку: это опасно. Он быстро сбегает из этого места. Вы помещаете прямо туда какой-нибудь опыт, и когда человек пытается вернуться и снова занять это место, он попадает прямо в этот опыт. И с этого момента он будет находиться под контролем этой штуки. Это та уловка, при помощи которой достигают соглашения. Вы можете понаблюдать, как это происходит в жизни. Люди становятся тем, чего они боятся. Люди создают то, что их пугает. Может быть так, что, например, на причале работает большой тяжелый кран. Он ездит по причалу туда-сюда и загружает корабли. В один прекрасный день появляется крановщик, который говорит: «Этот кран опасен. Он может то, и он может все, и никогда не знаешь, чего от него ждать». И крановщик говорит еще кому-то в порту: «Эта штука опасна, она может то, и она может все, и никогда не знаешь, чего ждать от этого крана». Затем появляется еще кто-то, и крановщик ему говорит: «Вы знаете, этот кран просто плохо сконструирован, он опасен, и он может то, и он». Затем появляется новый крановщик, и когда он приходит работать на кране, ему говорят все это. Новый крановщик начинает управлять этим краном, и он думает: «Я управляю опасной штукой». И может случиться, что этот кран начнет делать не то, чего я от него хочу. Я на самом деле не могу его контролировать. И все эти рычаги, возможно, делают не то, что они должны делать. И в результате он сбрасывает груз металла на группу портовых рабочих. Таков закономерный результат этого. Этот человек, в конце концов, создал нечто, от чего он может убежать. Ему сказали, что дело обстоит таким образом, и он готов из кожи вон вылезть, стараясь превратить этот кран во что-то, что оправдало бы его страхи. Ему необходимо, чтобы этот кран был чем-то опасным, раз уж он его боится. И чем опаснее этот кран, тем менее трусливым будет выглядеть этот человек, боясь его. Так что он будет преувеличивать все это. Иначе говоря, он просто изменяет деятельность, преувеличивая или преуменьшая опыт. Давайте дадим определение слову «опыт». Опыт не обязательно связан с пространством, энергией и предметами. Он не обязательно связан с пространством, энергией и предметами. Просто здесь, в Мест-Вселенной, нам с вами кажется, что это должно быть именно так. Поскольку Мест-Вселенная создана из согласия в отношении пространства, энергии и предметов. Но как только вы подумаете, что все сводится лишь к этому, опыт может передаваться от одного разума к другому в виде постулата без всякого пространства. Таким образом, постулат может быть опытом, не так ли? Но вы думаете, что опыт начинается с различных вещей, с постулатов. Так вот, забавно в этом то, что сам постулат — это шкала градиентов. Это не что-то абсолютное. Когда вы начнете отменять постулаты, и когда вы будете использовать цикл действия процессинга постулатов, вы поймете, что я имею в виду. Вы будете поражены, когда увидите, сколько мест заключено в постулатах. И до какой степени человек обычно бывает погружен в мест, когда создает постулаты. Он не свободен, когда создает постулаты. Когда человек начинает использовать цикл действия, связанный с постулатами, он впервые понимает, что его способность принимать решения порабощена мест. Так вот, вы можете поднять постулат вот на такой уровень, на котором он будет существовать просто как чистый опыт, не имеющий никакого отношения к действию. Итак, когда мы говорим «опыт», у нас опять-таки возникают небольшие сложности с общением. Обычно опыт связан с действием, правильно? Что ж, давайте разберемся со всем этим чуть-чуть лучше и скажем, что опыт — это всего лишь критерий существования. Опыт — это критерий или восприятие существования. Люди говорят, этот парень не может как следует работать в этом магазине, потому что у него нет никакого опыта. При этом имеется в виду, что он не узнал данные, имеющие отношение к этому магазину. Вот что при этом имеется в виду. Итак, данные на самом деле существуют не во времени и пространстве. Магазины работали в соответствии с определенными принципами в течение чертовски долгого времени, и они будут работать в соответствии с теми же принципами в течение чертовски долгого времени. Так что, когда мы говорим «опыт», мы на самом деле не имеем в виду какие-то данные, которые существовали бы во времени, так ведь? Так вот, вам незачем ломать голову над всем этим. Давайте просто... Я говорю все это в основном, чтобы внести ясность. Чтобы мы не уходили в сторону от предмета. Поскольку мы занимаемся очень простым делом. Вселенную можно создать из пространства, энергии и предметов. Любая вселенная может существовать. Ее можно воспринимать, следовательно, она может существовать. Это старые положения, которые были высказаны еще Декартом, к которым возвращаются снова и снова. Только другие делают это на несколько более грубом уровне, чем тот, на котором действуем мы с вами. Поскольку, ей-богу, мы с вами располагаем неопровержимыми доказательствами. Мы можем доказать, что этот опыт существует. Как можно доказать, что опыт существует? Разумеется, получая опыт. Вот на каком уровне мы действуем. Таким образом, вы можете создать Вселенную из пространства, энергии и предметов. Вы также можете создать Вселенную из пятимерного пространства. И мы могли бы назвать это проективность и разрушительность. Вы можете сказать, после того, как этот предмет существовал в течение определенного периода времени, он автоматически исчезает. Следовательно, здесь действует ограничивающий фактор. И пятимерное пространство способствует всему этому, поскольку любой предмет попадающий в области искривления пятимерного пространства, становится разрушенным. Так что существует лишь та энергия, которая находится в свободных областях. Так вот, все это существует, и таким образом мы получаем Вселенную, которая... Щелк! У вас есть новая Вселенная на один день, а затем и эта Вселенная. Раз! И у вас есть новая Вселенная на следующий день. Понимаете, вы не можете состыковать куски этого пятимерного пространства, так что в нем должны быть дыры. А когда все это перемещается, то предметы попадают в эти дыры, которые, конечно же, не существуют. Так что по природе своей это пространство не может существовать, однако это пространство может существовать. Это не важно, я хочу сказать, что это кажется глупым. Но вы можете сделать все, что угодно. Вот один из замечательных приемов. Вы просите Преклира, чтобы он создал макап небольшого куска пространства перед собой. А затем поместил туда что-нибудь. Пусть он поместит куклу или еще что-нибудь в центр этого пространства. Хорошо, вы поместили куклу в центр этого пространства. А теперь возьмите два крайних конца этого пространства и скрутите его. А теперь скрутите его в другую сторону. Что происходит с куклой? И Преклир отвечает: «Ну, кукла. Хм, когда я это делаю, кукла сминается. Хм, это интересно, да». И вы говорите: «Хорошо. А теперь немного сожмите это пространство. Теперь верните его в исходное состояние. Сделали? А теперь снова скрутите его, чтобы вы знали, что это ваше пространство. Хорошо. А теперь просто, чтобы удостовериться, что это ваше пространство, создайте в нем искривление. Прямо в центре создайте там черную линию, черную плоскость. Внутри этой черной плоскости есть измерение, однако сама эта плоскость не имеет измерений по отношению к вашему пространству». «Хорошо», — говорит Преклир. «А теперь пусть эта маленькая кукла шагает туда-сюда, и пусть каждый раз, когда она проходит через это черное пространство, происходит сдвиг времени, и кукла превращается в медведя». «Хорошо», — говорит Преклир. «Хорошо, а теперь пусть этот медведь развернется и пойдет обратно. Пусть он пройдет через это черное пространство и превратится в куклу. Сделали?»
«Да, это очень интересно».
Видите, заходит сюда. Интересно, что находится в этом черном пространстве. В этом черном пространстве, конечно же, ничего нет. Однако Преклир начинает цикл автоматизма в своем куске пространства. Так вот, он может сделать так, чтобы этот кусок пространства существовал. И если бы он поместил в свою вселенную жителей, то для них было бы обычным делом, что когда вы идете по дорожке, вот вы идете по дорожке в своем халате. Но когда вы доходите до тротуара, вы уже одеты для работы в офисе. И это происходит благодаря искривлению пространства, которое существует на дорожке, ведущей от каждого дома. И он может продавать этим людям такое вот искривление пространства. Не желаете ли купить искривленное пространство? Конечно же, я очень хочу иметь искривленное пространство. Какого рода искривленное пространство вы предпочитаете? А что оно делает? Это такое искривленное пространство, в которое вы входите, а выходите из него уже одетым? Да, есть и такое. Однако у нас есть улучшенная модель, которая работает только в одном направлении. Когда вы возвращаетесь домой из офиса, вы не обязательно оказываетесь по ту сторону в своем халате на ступеньках своего дома. Это искривленное пространство не раздевает вас, оно только одевает. Это гораздо лучше, однако стоит несколько дороже. Вам нужно лишь добиться, чтобы все согласились, что именно это там и происходит. И тогда все это станет совершенно обычным делом. Это будет в порядке вещей. Вот и все. И у вас просто будет искривленное пространство. Прежде всего, не существует никакого пространства, если только индивидуум не спостулирует, что оно существует. Пространство — это точка видения протяженности. Но мы еще раз смотрим это гораздо подробнее. Однако, что из себя представляет это искривление пространства? Человек знает, что у него есть пространство,
И на самом деле он действительно знает, что у него есть пространство.
Он знает, что у него есть пространство, если он видит, что кукла сминается, когда он искривляет это пространство. И если он может расширять или сжимать протяженности этого пространства, то очевидно, что это его пространство. Он расширяет и сжимает его, верно? Что ж, это дефиниция пространства — протяженность. Если он может изменить протяженность пространства, то очевидно, что оно принадлежит ему. Вот и все. Если вы можете сделать так, чтобы эта стена приблизилась к вам на метр, а затем встала на свое место, то вы можете обладать этим пространством. И очень интересно, что макапы, создаваемые человеком, обычно становятся гораздо более живучими, если они находятся в его собственном пространстве. Когда человек это замечает, он испытывает значительное потрясение. На самом деле он совершенно случайно обнаруживает это. Человек просто смотрит на свой кусок пространства, и вдруг он говорит: «Вы просто попросили его создать кусок пространства», ничего больше не сказав ему обо всем этом. И он говорит: «Вы знаете, это выглядит ярче?» И вы говорите: «Да, да. А теперь давайте взорвем это». Этот человек уже взрывал разные вещи, и ему это давалось очень легко. Но это другое дело, это его пространство. Так что вам придется добиться, чтобы он создал много таких кусков пространства, а потом взорвал один из них. Пусть он создаст много таких кусков пространства, а потом пусть он создаст маленький кусочек пространства и взорвет его. И на самом деле человеку труднее контролировать свое собственное пространство и свои собственные протяженности, поскольку поначалу он относится к этому очень серьезно. Потому что прежде чем войти в мест-вселенную, индивидуум опустился до самого дна шкалы тонов в своей собственной вселенной. А теперь он летит на дно в мест-вселенной. И он уже почти достиг самого дна. Следующая вселенная, насколько я понимаю, будет полна драконов, и всех их будут звать Джордж. В этой вселенной все начинается с того, что все состоят из мест. Это ангел. И, разумеется, религия в этой вселенной не имеет ничего общего с мест. Церковь там никогда не собирает пожертвований. Там никогда не говорят: «Сохраняйте ваш мест», «Храните ваш мест», «Мы помолимся за ваш мест» или что-нибудь в этом роде. И как бы там ни было, эта следующая вселенная будет очень суровая. Очень суровая. Вот что я вам скажу. Если вы сумели добиться, чтобы Преклир поднялся по шкале тонов в отношении своей собственной вселенной, еще не поднявшись по шкале тонов в отношении этой вселенной, то вы уже вернули его на одну вселенную назад. Возможно, за своей собственной вселенной индивидуума существует еще какая-то вселенная. Однако, если там есть еще одна вселенная, то, бог ты мой, свобода в этой вселенной должна быть столь велика, что, я полагаю, эту вселенную невозможно было бы держать под контролем. А если вселенную невозможно держать под контролем, то ею и обладать не стоит. Ведь должны же у вас быть полицейские. Это всем известно. Поскольку невозможно достичь столь высокого уровня этики, при котором полицейские были бы совершенно не нужны. Нет, вам всегда будут нужны полицейские. Так что если бы у вас была вселенная, в которой было бы столько свободы, и уровень этики в которой был бы столь велик, что полицейским в этой вселенной было бы не место, то, естественно, вы не смогли бы владеть такой вселенной, так что вы не захотели бы иметь ничего общего со всем этим. Я хочу сказать, что это замкнутый круг в логических рассуждениях. Однако это хорошая логика для того уровня шкалы тонов, на котором находится данное общество.